Добрый день! Доклад, который мы хотим сегодня вам представить, посвящен расширенному управлению ключами в Microsoft SQL Server 2008. Мы, это я, Либерман Ян, и Николай Денищенко. Я расскажу первую часть доклада, которая будет носить теоретический характер, а потом Николай покажет нам несколько очень интересных демонстраций. Что мы планируем сегодня рассказать? Во-первых, мы вспомним, какие возможности в области криптографии предоставляет нам Microsoft SQL Server 2005 и с какими проблемами мы можем столкнуться, если захотим ими воспользоваться. Затем посмотрим, что нового в этой области появилось в SQL Server 2008. Мы рассмотрим, что такое прозрачное шифрование баз данных и, естественно, поговорим о расширенном управлении ключами, то есть об Extensible Key Management. Это основная тема нашего сегодняшнего доклада. Затем Николай покажет нам пример реализации простого криптопровайдера, пример реализации не очень простого криптопровайдера, который реализует схему с разделением секрета, а также посмотрим пример реализации схемы, которую между собой мы называем сервер в Гондурасе. Итак, что же в области криптографии дает нам SQL Server 2005? А дает он достаточно много. В 2005 SQL реализованы все основные криптографические операции и все основные криптографические алгоритмы. Единственное, нужно, конечно, оговориться, что речь идет о основных американских криптографических алгоритмах. Симметричное шифрование, например, представлено алгоритмами AES с длиной ключа до 256 бит, Triple DES, DES и так далее. Асимметричное шифрование представлено алгоритмом RSA, хеширование алгоритмами SHA-1 и MD5. То есть можно говорить о том, что у нас достаточно много возможностей в области криптографии в SQL Server 2005. И это здорово. Однако, если мы захотим воспользоваться ими на практике для реализации каких-то схем защиты данных, мы можем столкнуться с целым рядом серьезных проблем, о которых я хочу сказать далее. Но прежде чем мы двинемся дальше, давайте определим, что мы понимаем под защитой данных, что мы, собственно, хотим сделать. А сделать мы хотим так, чтобы данные были доступны авторизованным пользователям и недоступны всем остальным. Можем ли мы решить эту задачу только с помощью шифрования?
Нет, не можем.
Почему? Давайте рассмотрим пример. У нас есть некоторый Excel-документ, в котором есть очень важные секретные данные, которые мы хотим защитить. Какие у нас есть возможности? Мы можем запомнить данные, которые хранятся в этом документе, а после этого документ уничтожить. Но если документ маленький, то такое может быть и возможно. Если документ большой, то очень немногие способны это сделать. У нас есть способ попроще. Мы можем зашифровать этот документ каким-то ключом, а ключ запомнить. Таким образом, шифрование нам, безусловно, помогло решить нашу задачу. Шифрование сделало нашу задачу намного проще. Однако шифрование не избавляет нас от необходимости каким-то образом защищать информацию. В данном случае нам все равно как-то нужно защищать ключ. Та же проблема, только вид сбоку. Предположим, у нас есть очень секретная информация, и мы хотим ее защитить с помощью шифрования. Мы создаем некоторый ключ и шифруем ее. Теперь информация надежно защищена, и злоумышленник не может получить к ней доступа. Однако, что делать с ключом? Если мы просто положим его рядом с данными, то грош цена такой защиты. Злоумышленник просто возьмет его и расшифрует. Мы можем сгенерировать другой ключ и зашифровать им первый, и таким образом первый ключ будет защищен. Но что делать со вторым ключом? И так далее, и так далее, и так далее. В результате мы приходим к пониманию того, что зашифровать, расшифровать – это не проблема. Гораздо более сложная проблема – это решить, как защищать ключ. Теперь я хочу рассказать еще об одной проблеме, которая является, в общем-то, продолжением той, о которой мы уже говорили. Давайте вспомним наш документ Excel, который мы защищали с помощью шифрования. К Ключ от этого документа хранится у нас в голове. Можем ли мы говорить о том, что этот документ надежно защищен? Ну, в общем-то, да, если не брать в расчет каких-то спецсредств, которые позволяют выудить против нашей воли информацию из нашей головы, то мы можем говорить о том, что да, только мы можем расшифровать этот файл. Но в тот момент, когда мы захотим это сделать, когда нам самим понадобятся эти данные, они нам понадобятся, иначе зачем мы его шифровали и храним, мы будем вынуждены ввести этот ключ куда-то, где будет выполняться расшифровка. В этот момент ключ может стать уязвим. Таким образом, мы можем сформулировать еще одну проблему. Хранение, передача и использование ключей, а также работа с незашифрованными данными должны выполняться только на доверенных устройствах, недоступных злоумышленнику. По злоумышленникам мы здесь понимаем того, от кого мы собираемся защищаться. Непосредственным следствием этой проблемы является то, что невозможно сделать защиту от админа. То есть, конечно, если под админом мы подразумеваем того человека, который имеет доступ к устройству. Как же решается проблема защиты ключей в SQL Server 2005? Ну и, в общем-то, в SQL Server 2008 все то же самое. Решается эта проблема с помощью специальной иерархии ключей. На самом нижнем уровне этой иерархии находятся данные. Данные могут шифроваться сертификатами, симметричными ключами или асимметричными ключами. Симметричные ключи, в свою очередь, сами могут шифроваться сертификатами, симметричными ключами или асимметричными ключами. Все эти ключи шифруются главным ключом базы данных. В каждой базе данных мы можем создать свой и единственный главный ключ базы данных. Все ключи баз данных мы можем зашифровать одним общим главным ключом службы, который находится на уровне экземпляра SQL сервера. Главный ключ службы не имеет смысла шифровать дальше, потому что мы придем к бесконечной цепочке, о которой мы говорили ранее. Главный ключ службы надо защищать как-то иначе. Как это делает SQL сервер? А делает он это совершенно стандартным образом для Windows. Делает это он с помощью службы Data Protection API. То есть DPAP – это тот механизм, благодаря которому SQL Server и только он получает доступ к ключам и, соответственно, к зашифрованным данным. К сожалению, это в теории. На практике злоумышленник может, получив определенные права на сервере, расшифровать главный ключ службы и тем самым получить доступ к зашифрованным данным. Однако стоит отметить, что такое положение вещей не является следствием с того, что Microsoft сделал что-то не так. Такое положение вещей является следствием общих проблем применения криптографии, о которых мы с вами говорили. В SQL Server 2008, благодаря технологии EKM, у нас появилась возможность улучшить ситуацию, но об этом чуть позже. Итак, новые возможности SQL Server 2008. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к EKM, давайте немножко поговорим о другой, на мой взгляд, не менее интересной возможности в области защиты данных. Это прозрачное шифрование баз данных. Давайте вспомним, на каком уровне работает шифрование в SQL Server 2005. Там шифрование работает на уровне отдельных значений, на уровне столбцов. В SQL Server 2008, когда мы используем прозрачное шифрование баз данных, шифруется целиком база данных. То есть шифруются файлы данных, шифруются журналы транзакций, также шифруются резервные копии базы данных. Как это работает? В памяти все данные по-прежнему остаются расшифрованные. Когда SQL Server сбрасывает страницы из памяти на диск, он зашифровывает их. Когда SQL Server загружает страницу из файла данных в память, он расшифровывает. Таким образом, благодаря тому, что в памяти все страницы расшифрованы, все данные расшифрованы, TDE абсолютно прозрачно для приложений. То есть все существующие приложения без какой-либо доработки будут работать с TDE. То есть мы просто выставляем для базы данных галочку, что эта база должна шифроваться. И все, мы делаем данные более защищенные, при этом защищенными, при этом мы не должны изменять наше приложение. Но у этой технологии есть и очень сильный недостаток. Эта технология применения шифрования для всей базы данных влечет дополнительную нагрузку на процессор. Причем сильную дополнительную нагрузку на процессор. Положение усугубляется еще и тем, что включение шифрования для любой базы на экземпляре SQL сервера ведет к автоматическому шифрованию базы данных TempDB. Причина, почему так происходит, понятна. В TempDB могут попадать данные из пользовательских баз данных, и не всегда можно определить, из каких. Поэтому принято единственное возможное решение – шифровать TempDB целиком. Однако в ряде сценариев TempDB и так может являться узким местом, а после включения шифрования это вообще может стать достаточно большой проблемой. Давайте сравним шифрование в стиле SQL Server 2005, то есть то, что мы имеем сейчас, и прозрачное шифрование баз данных, которое появилось в SQL Server 2008. От чего защищает прозрачное шифрование? На самом деле защищает оно от очень ограниченного перечня угроз. И основные из них — это утечка файлов баз данных и, самое главное, утечка резервных копий баз данных. SQL Server защищает от того же, шифрование в стиле SQL Server 2005 защищает от того же самого. Но так как шифрование в 2005 это, по сути, набор функций, которые мы должны сами использовать, у нас, в общем-то, есть больше возможностей для построения различных схем криптографической защиты данных. При использовании TDE не требуется менять приложение. При использовании шифрования в стиле SQL Server 2005 приложение должна быть заложена поддержка криптографии. В TDE индексы работают так же, как и без шифрования. Достигается это за счет того, что в памяти все расшифровано, и, соответственно, все те же самые алгоритмы, которые работают и не для зашифрованной базы, работают и для зашифрованной. Если мы говорим о шифровании в стиле SQL Server 2005, то мы должны быть готовы к тому, что индексы на зашифрованных данных абсолютно бесполезны. В TDE шифруются абсолютно все данные, которые относятся к базе данных, плюс еще и TempDB. При шифровании в стиле SQL Server 2005 шифруются только те данные, которые действительно нужно защищать. За счет того, что при использовании прозрачного шифрования баз данных шифруются достаточно большие объемы, вопрос производительности шифрования вылезает очень сильно. На слайде мы видим график, снятый с помощью перформанс-монитора в процессе выполнения запроса, который выполняет массированную вставку данных в базу данных. Мы видим, что загрузка процессора после включения TDE выросло очень сильно. Загрузка процессора на этом графике представлена красной кривой. Общая загрузка в процессе выполнения запроса ассоциирована с площадью под красной кривой. То есть мы видим, что и загрузка выросла, и длительность запроса тоже выросла. Причем это увеличение достаточно приличное. Второй график относится к выполнению запроса, выполняющего много чтений из базы данных. Мы тоже видим, что загрузка процессора, которая здесь тоже определяется красной кривой, возросла достаточно прилично. В данном случае запрос выполнялся на двухъядерном сервере, и поэтому SQL было куда расти в плане загрузки процессора, и поэтому длительность запроса изменилась не так сильно, но все равно, если мы прикинем площадь под красной кривой, а мы уже говорили, что это общее потребление процессора в ходе выполнения запроса, то общее потребление выросло тоже, значит, достаточно сильно. Однако стоит оговориться, что оба этих сценария – это достаточно неприятные для прозрачного шифрования сценария, так как связаны с большим объемом ввода-вывода. Поэтому мы видим здесь самые-самые плохие результаты. В реальной жизни все будет, скорее всего, намного лучше. Но так или иначе, мы приходим к пониманию второй очень важной проблемы. что шифрование – это очень ресурсоемкая операция. И если мы хотим защищать наши данные с помощью шифрования, мы должны как-то об этом подумать. Мы должны убедиться, что наше оборудование, наше программное обеспечение способно справиться с возросшей нагрузкой. Итак, мы плавно пришли к главной теме нашего сегодняшнего доклада – это Extensible Key Management. Сейчас все криптографические операции выполняются программно в SQL сервере, а если быть более точным, то в операционной системе. С помощью Extensible Key Management, новой технологии, которая появилась в SQL Server 2008, мы можем переложить выполнение всех этих криптографических операций на внешние модули. EKM – это, по сути, интерфейс, позволяющий связать SQL Server с внешними криптоустройствами. При этом EKM может связать SQL как с аппаратно реализованными криптографическими устройствами, так и с некоторыми программными модулями. Но есть, конечно, и бочка дегтя в ложке меда, что EKM будет доступен только в Enterprise, ну, естественно, Developer и Evaluation редакциях. Есть еще один очень интересный момент. Поскольку EKM – это всего лишь интерфейс, сам по себе он не представляет большого интереса. Интерес этот будет возрастать по мере того, как вендоры будут выпускать девайсы, предназначенные для использования совместно с SQL Server, совместно с Extensible Key Management. Какие преимущества мы можем получить от использования EKM? Давайте вспомним нашу первую проблему. Как EKM позволит нам решить проблему защиты ключа? В этом вопросе EKM нам действительно может помочь. Если устройство поддерживает весь спектр необходимых приложений криптографических операций, то есть это и генерация, и хранение ключей, и шифрование, и расшифровка данных, то отпадает необходимость экспортировать ключи за пределы устройства, что делает угрозу их компрометации минимальной. Это очень серьезный шаг вперед в вопросе защиты ключа. Вторая проблема. Как быть с тем, что шифрование жрет очень много ресурсов? Как EKM может помочь нам решить эту проблему? Очень просто. С помощью EKM мы можем переложить нагрузку по выполнению криптографических операций с центрального процессора на специальное устройство. Это специальное устройство, которое специально предназначено для выполнения криптографических операций, очевидно, будет делать их лучше и быстрее. Таким образом, и эту проблему мы можем решить с помощью EKM и внешних криптографических устройств. Ну ладно, хватит теории, пора переходить к более интересному, пора переходить примером. Я передаю слово Николаю.
Кто здесь?
А, это вы, друзья? Думаю, что мой коллега уже достаточно засыпал вас краеугольными камнями информационной безопасности. Поэтому мне остается лишь показать на практике, как в решении этих проблем нам сможет помочь EKM. Ну вот, почти стихи получились. Условно, EKM можно разделить на две составляющие. Первая составляющая предназначена исключительно для вендоров, разрабатывающих криптографические решения. А вторая ориентирована на пользователей, для которых эти решения создаются. Та часть, что доступна вендорам, выполнена в виде программного интерфейса, который еще называют SQL Crypto API. Этот интерфейс определяет то, как будет происходить взаимодействие между криптографическим решением вендора и SQL сервером. Вендор может предложить, в общем-то, как программную, так и аппаратную реализацию механизмов шифрования. Но в любом случае он должен разработать специальную динамическую библиотеку, которая в терминах EKM будет называться криптопровайдером. Эта библиотека должна экспортировать определенный в SQL Crypto API набор функций, правильно обрабатывать типы данных, соблюдать правила выделения и освобождения памяти, ну и так далее. В общем-то, те, кому уже доводилось использовать Windows Crypto API, наверное, сейчас хорошо понимают, о чем я, собственно, говорю. В принципе, Вендор вправе реализовать в своем решении любые алгоритмы и схемы шифрования. Поэтому прошу вас отнестись к примерам, которые я сейчас буду вам показывать, только как демонстрации возможностей и не более того. Так, ну и вторая составляющая, которую обязательно нужно упомянуть, ориентирована на пользователей EKM и представляет собой расширение T-SQL синтаксиса для управления сторонними криптопровайдерами, создания внешних криптоключей и так далее. Но самый важный момент, который бы хотелось здесь отметить, это то, что этот синтаксис обеспечивает довольно хороший уровень абстракции. Ну, например, вы можете использовать одну и ту же функцию Encrypt by Key с ключами, хранящимися в базе данных, а можете использовать с ключами, которые создаются и предоставляются внешним криптоустройством. В этом случае SQL Server сам разберется, откуда взять ключ и кто на самом деле будет выполнять шифрование. В качестве первого примера я задействую флешку, которая будет являться неким прообразом внешнего устройства, обеспечивающего хранение ключей. Прелесть такого сценария в том, что зашифрованные данные и ключи, которыми эти данные зашифрованы, физически хранятся в разных местах. Ну и заодно в этом примере мы разберемся, как подключать криптопровайдер и какими характеристиками он может обладать. Итак, если вы хотите использовать сторонний криптопровайдер, то первое, что вам необходимо сделать, это включить поддержку EKM на стороне SQL сервера. По умолчанию эта функциональность отключена, но ее легко можно включить с помощью вот опции EKM Provider Enabled. Следующим шагом необходимо создать криптопровайдер, указав путь к соответствующей динамической библиотеке. Эту библиотеку вам должен предоставить вендор. По сути, она является связующим звеном между криптоустройством и SQL сервером. Если подключение криптопровайдера прошло успешно, то в каталоге метаданных должна появиться соответствующая строка. Первая колонка содержит идентификатор провайдера внутри данного экземпляра SQL сервера, тогда как GUID определяет глобальную уникальность криптопровайдера среди всех возможных криптопровайдеров, которые уже выпущены или еще только будут выпущены вендорами. Если разработчик выпускает новую версию динамической библиотеки и при этом сохраняет за ней прежний GUID, то для SQL Server это означает только то, что новая версия в полной мере поддерживает обратную совместимость с предыдущей версией библиотеки по всем криптографическим операциям. Разумеется, этой информации недостаточно для того, чтобы понять, что это за провайдер, поэтому имеет смысл изучить его свойства и перечень алгоритмов шифрования, которые он поддерживает. Ну, начнем, пожалуй, со свойств. В этом динамическом представлении наибольший интерес, на мой взгляд, представляет типа аутентификации, поддержка провайдером симметричного и асимметричного шифрования и отношение провайдера к импорту и экспорту ключей. Существует всего три типа аутентификации: Windows, Basic и Other. Ну, для начала давайте посмотрим, как работает первая из них, то есть Windows аутентификация. Если пользователь выполнил подключение к SQL серверу под учетной записью Windows, то в криптопровайдер будет передан токен от этой учетной записи. Если же пользователь подключился к серверу под SQL аутентификацией, то SQL сервер будет передавать в криптопровайдер токен от учетной записи, под которой работает сам сервис SQL сервера. К категории AZ относится любой тип аутентификации, который не может быть осуществлен посредством SQL сервера. Ну, например, криптопровайдер может требовать аутентификации с помощью биометрических данных, там, сканирования сетчатки глаза или отпечатков пальцев. Естественно, что SQL сервер не обладает этой информацией и передать ее криптопровайдеру не может. Поэтому этот тип предполагает, что активация провайдера будет происходить где-то вне SQL сервера, например, с помощью какого-то специального приложения. Ну, остался еще один тип, тип аутентификации Basic, который предполагает явное создание пары логин и пароль, которая будет храниться в базе данных на SQL сервере. И это также предполагает, что системный администратор должен доверить использование этой пары тем или иным пользователям. В общем-то, я использовал именно этот тип аутентификации в своем тестовом примере, поэтому мы в дальнейшем посмотрим, как создается эта пара и как ее можно использовать. Перейдем теперь к списку алгоритмов, поддерживаемых провайдером. Поскольку этот криптопровайдер разрабатывал я сам, то я позволил себе привязать к различным тегам алгоритмов различные схемы шифрования. Хотя, по сути, во всех трех схемах использовался один и тот же алгоритм, AES с длиной ключа 256 бит. Разумеется, что вендоры так поступать не станут. Если у них будет возможность предложить своим клиентам различные схемы шифрования, то, вероятнее всего, это будет выполнено в виде совершенно различных криптопровайдеров. Напомню, что мой провайдер опирается на тип аутентификации Basic, поэтому для дальнейшей работы нам потребуется создать пару логин и пароль, которую SQL сервер будет передавать ему для аутентификации. В SQL сервере это делается с помощью объекта credential. Мы задаем логин, мы задаем пароль и указываем, что этот credential должен использоваться для аутентификации в демо-провайдере. Убеждаемся, что credential действительно создан. И доверяем пользователю Danish Administrator работать с этой учетной записью, с этой связкой логина и пароля. Теперь пользователь-администратор имеет все полномочия, чтобы создать симметричный ключ, который будет храниться, согласно нашей схеме, не в базе данных, а на флешке. Ну что же, монтируем наше, не побоюсь этого слова, аппаратное хранилище ключей. Создаем ключик. Ключик будет называться FlashKey1. Обратите внимание, что название ключа в хранилище может, в принципе, отличаться от того имени, под которым мы его регистрируем на SQL сервере. Но в данном случае, конечно, оба наименования совпадают. Отлично. Смотрим, появился ли ключик в каталоге метаданных. Да, действительно, он здесь есть. Хочу особо подчеркнуть, что на SQL сервере в базе данных, в данном случае в мастере, будет храниться только наименование ключа и его идентификатор. Сам ключ, само значение ключа хранится на флешке. Давайте посмотрим, что получилось в нашем импровизированном хранилище. Да, действительно создался файлик под названием flash-key1. Уже не терпится что-нибудь зашифровать. Для начала возьмем обычную текстовую строку и попробуем ее зашифровать. Мы используем только что испеченный ключик flash-key1. Ну, как видите, все прекрасно шифруется и расшифровывается. Возьмем пример посложнее. Попробуем зашифровать данные в таблице и посмотрим, как криптопровайдер справится с шифрованием этих данных и с их расшифровкой. В первой колонке находится у нас plain text, то есть оригинальные данные, не зашифрованные. Во второй расшифрованные данные. И в третьей колонке зашифрованный вариант этих данных. Для чистоты эксперимента извлечем флешку. И попробуем еще раз. Вот, картина уже немножко другая. SQL сервер без флешки уже не в состоянии расшифровать те данные, которые были зашифрованы с помощью ключа, хранящимся на нашем внешнем криптоустройстве. Вернем флешку на место. И повторим эксперимент. Все вернулось на круги своя. Итак, в нашей схеме с флешкой мы перенесли функции хранения ключа на внешнее устройство. Тем самым мы снизили вероятность компрометации ключа, поскольку теперь нет совершенно никакой необходимости экспортировать его за пределы устройства. Но, разумеется, эта схема, как, впрочем, наверное, и любая другая схема, не идеальна. Она имеет свои недостатки. Ну, если говорить конкретно о флешке, то это, в общем-то, ненадежный накопитель, и он может выйти в любой момент из строя. Так что рано или поздно, а скорее рано, чем поздно, вам придется всерьез задуматься о резервном копировании. И тогда, собственно, встает вопрос ребром. Кому доверить копии ключа? Конечно, их все можно собрать в одном месте, у себя там под подушкой, но такое решение нельзя назвать практичным, согласитесь. А если вам придется уехать в командировку, или вы решите поддержать на должном уровне демографическое положение в стране, передать на время своего отсутствия хранилище ключей кому-то из сотрудников, а где гарантия, что он не воспользуется им в своих целях? По сути, вы тем самым просто скомпрометируете ключ. И первое, что приходит в голову в этой ситуации, это просто разделить ключ между доверенными лицами на равные доли. Тогда каждое доверенное лицо будет владеть только частью ключа, а вероятность того, что все эти люди одновременно окажутся недобропорядочными, гораздо меньше, нежели в случае, когда вы доверили ключ целиком и полностью одному человеку. Однако при таком подходе, если одна доля ключа будет по каким-то причинам утеряна, то ключ восстановить уже не удастся. К тому же ваше отсутствие, и независимо от обстоятельств, все до одного доверенные лица должны собираться вместе. Иначе, опять же, нельзя будет вычислить полный ключ, которым зашифрованы ваши данные. Этот подход, на мой взгляд, также нельзя назвать практичным. Но, слава богу, наука криптографии существует давно, и светлые головы, такие как Ади Шамир, уже предложили несколько вариантов выхода из этой ситуации. В криптографии эта схема называется разделением секрета, и суть ее сводится к следующему. Предположим, вы хотите разделить секрет между 5 участниками. Разделите его так, чтобы каждый из них не смог восстановить ключ целиком, только по одной своей доле. Но вы допускаете, что в любой момент времени 2 из них могут отсутствовать, причем совершенно не важно, какие именно это будут участники. Конкретных реализаций этой схемы довольно много, и для своей демонстрации я выбрал МН-пороговую схему на основе полиномов Лагранжа. Я опять же буду оперировать флешками, но теперь уже как хранилищем долей ключа. Поскольку число USB-портов в моем ноутбуке ограничено 3, мне удастся показать только 3-2 пороговую схему. Ну или, говоря простым языком, для шифрования и расшифровки данных потребуются любые 2 из 3 флешек, где, собственно, и будут храниться доли разделенного секрета. Вернемся на время к нашим кракозябрам в SSMS и посмотрим, как схема с разделением секрета может выглядеть в реальной жизни. У меня на руках обойма из 3 флешек, которые я честно собираюсь рассовать по USB-портам. Все 3 флешки смонтировались, а мой ноутбук мне сейчас напоминает чем-то полированный рояль, в который забили 3 разноцветных гвоздя. Создаем ключик. Ключики мы уже научились создавать в предыдущем эксперименте. Так что нам осталось повторить и закрепить. Информация о ключе попала в метаданные. А доли ключа распределились по 3 флешкам. Раз, два, и буквочка G. 3. В качестве разминки проверим на прочность вариант, когда все 3 флешки подключены к ноутбуку. Замечательно. Но не очень-то наглядно. Тренируемся на таблице с данными. И как ни странно, и здесь все тоже замечательно. Согласно нашему сценарию, я могу извлечь любую из 3 флешек и положить себе в карман. При этом данные в таблице все равно можно будет расшифровать. Меня особенно раздражает флешка на задней панели. Извлеку-ка я ее. Это была буквочка G. Как видим, ее сейчас уже нет. Испытаем судьбу с оставшимися 2 флешками. Как видим, на способность сервера расшифровать данные это никак не повлияло. Извлеку-ка я еще 1 флешку. Как и следовало предположить, 1 доли уже недостаточно для того, чтобы восстановить ключ целиком. Крепя сердцем, верну 1-ю флешку, которую я извлек из задней панели ноутбука. И сервер вновь обрел возможность расшифровывать данные. Осталась последняя комбинация, но я думаю, что вы и без того уже уловили суть схемы с разделением секрета. Ну а для тех, кто не уловил или уловил что-то не то, я еще раз напомню, что мы добивались эффекта, когда ключ может быть распределен между несколькими участниками без существенного риска для компрометации ключа. В предыдущих примерах мы нещадно эксплуатировали образ флешки как внешнего криптоустройства. Однако Extensible Key Management позволяет нам смотреть на вещи несколько шире. По крайней мере, ничто не мешает перенести всю нагрузку по выполнению криптографических операций на удаленный сервер. Разумеется, что этот сервер может находиться где угодно, поэтому мы, собственно, и назвали следующую нашу демонстрацию сервер в Гондурасе. Как раз для таких случаев у меня припасена парочка серверов в Гондурасе, и до одного из них я сейчас пытаюсь достучаться. Слава богам, виртуализации сервер отреагировал моментально, и мы видим перечень криптооперации, поддерживаемых веб-сервисом. Это не дежавю, нам снова требуется создать ключик, но теперь этот ключик будет храниться где-то за морями и океанами на удаленном сервере. Каталог метаданных пополнился информацией о новом ключе, а сам ключ был успешно создан в хранилище на удаленном сервере. Посмотрим, как обстоят дела с шифрованием. Шифрование строчки пропустим и возьмемся сразу за шифрование данных в таблице. SQL Server передает данные криптопровайдеру, тот пересылает их на удаленный сервер, где происходит шифрование, и уже в зашифрованном виде эти данные возвращаются назад к SQL Server. Основное преимущество этой схемы в том, что ресурсоемкие криптографические операции выполняются на выделенной машине, а не на хосте, где установлен сам SQL сервер. Кроме того, мы получаем гибкое средство управления ключами, доступное практически из любой точки мира. Действительно, мы в любой момент можем зайти на страничку специального сайта и заблокировать ключик. После чего данные расшифровать уже будет невозможно. Ну и для чистоты эксперимента еще раз активируем ключ. На этот раз криптопровайдер не отказал SQL серверу в расшифровке данных. Ну что же, пожалуй, это все, что мы хотели вам рассказать в рамках нашего вебкаста. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете их задать либо в наших блогах, либо посетив один из семинаров российской группы пользователей SQL Server. Мы благодарим вас за внимание. С вами были Ян Либерман и Николай Денищенко.